Румата, не спуская с него глаз, перенес через скамью ноги в покрытых пылью ботфортах и уселся, положив мечи рядом.
«Ящик! Это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно все выдумал, сложил все в ящик, провертел в крышке дыру и ушел. Ушел спать. Тогда что? Приходит отец Кабани, закрывает глаза, сует руку в дыру. Хватит! Выдумал? А говорит, это вот самое и выдумал. А кто не верит, тот дурак. Сую руку, раз, что? Проволока с колючками. Зачем? Скотный двор от волков. Молодец! Сую руку, два, что? Умнейшая штука. Мясокрутка называется. Зачем? Нежный мясной фарш. Молодец! Сую руку, три, что? Горючая вода. Зачем? Сырые дрова разжигать, а?
Отец Кабани замолк и стал клониться вперед, словно кто-то пригибал его, взяв за шею. Румата взял кружку, заглянул в нее, потом вылил несколько капель на тыльную сторону ладони. Капли были сиреневые и пахли сивушными маслами. Румата кружевным платком тщательно вытер руку. На платке остались маслянистые пятна. Нечесанная голова отца Кабани коснулась стола и тотчас вздернулась.
Кто сложил все в ящик, он знал, для чего это выдумано. Колючки от волков? Это я, дурак, от волков. Рудники, рудники оплетать этими колючками, чтобы не бегали с рудников государственные преступники. А я не хочу. Я сам государственный преступник. А меня спросили? Спросили. Колючки, говорят. Колючка от волков, говорят. А от волков. Хорошо, говорят, молодец. Оплетем рудники. Сандом рыбы и оплел. И мясокрутку мою забрал. Молодец, говорит, голова, говорит, у тебя. И теперь, значит, у веселой башни нежный фарш делает. Очень, говорят, способствует.
Знаю, все знаю. И как ты кричал у дона Рэба в кабинете, и как в ногах у него ползал, молил, отдай, не надо, поздно было. Завертелась твоя мясокрутка.
Колючая вода. Для растопки костров и произведения веселых фокусов. Какая же она горючая, если ее можно пить? Еще в пиво подмешивать? Цены пиву не будет. Не дам, сам выпью и пью. День пью, ночь я пух весь. Падаю все время. Давеча дон Румата... Не поверишь, к зеркалу подошел, я испугался. Смотрю, помоги, Господи, где же отец Кабани? Морской зверь какой-то, спрут, весь с цветными пятнами, да то красный такой, знаешь, то синий. Выдумал, называется, воду для фокусов. Тьфу! А какой нынче день?
Канун Каты Праведного.
А почему нет солнца?
Потому что ночь.
Опять ночь?
С тоской сказал отец Кабани и упал лицом в объедки. Некоторое время Румата, посвистывая сквозь зубы, смотрел на него. Потом выбрался из-за стола и прошел в кладовку. В кладовке между кучей брюквы и кучей опилок поблескивал стеклянными трубками громоздкий спиртогонный агрегат отца Кабани. Удивительное творение прирожденного инженера, инстинктивного химика и мастера стеклодува. Румата дважды обошел адскую машину кругом, затем нашарил в темноте лом и несколько раз наотмашь ударил, никуда специально не целясь. В кладовке залязгало, задребезжало, забулькало. Гнусный запах перекисшей бурды ударил в нос. Хрустя каблуками по битому стеклу, Румата пробрался в дальний угол и включил электрический фонарик. Там, под грудой хлама, стоял в прочном силикетовом сейфе малогабаритный полевой синтезатор «Мидас». Румата разбросал хлам, набрал на диске комбинацию цифр и поднял крышку сейфа. Даже в бледном электрическом свете синтезатор выглядел странно среди развороченного мусора. Румата бросил в приемную воронку несколько лопат опилок, и синтезатор тихонько запел, автоматически включив индикаторную панель. Румата носком ботфорта придвинул к выходному желобу ржавое ведро, и сейчас же дзынь-дзынь-дзынь посыпались на мятое жестяное дно золотые кружочки с аристократическим профилем пиццы шестого короля Арканарского. Румата перенес отца кабани на скрипучие нары, стянул с него башмаки, повернул на правый бок и накрыл облысевшей шкурой какого-то давно вымершего животного. При этом отец кабани на минуту проснулся. Двигаться он не мог, соображать тоже. Он ограничился тем, что пропел несколько стихов из запрещенного к распеванию светского романса.
«Я как цветочек аленький в твоей ладошке маленькой».
После чего гулко захрапел. Румата убрал со стола, подмел пол и протер стекло единственного окна, почерневшее от грязи и химических экспериментов, которые отец кабани производил на подоконнике. За облупленной печкой он нашел бочку со спиртом и опорожнил ее в крысиную дыру. Затем он напоил хамахарского жеребца, засыпал ему овса из седельной сумки, умылся и сел ждать, глядя на коптящий огонек масляной лампы. Шестой год он жил этой странной двойной жизнью и, казалось бы, совсем привык к ней. Но время от времени, как, например, сейчас, ему вдруг приходило в голову, что нет на самом деле никакого организованного зверства и напирающей серости, а разыгрывается причудливое театральное представление с ним, Руматой, в главной роли. Что вот-вот, после особенно удачной его реплики, грянут аплодисменты, и ценители из Института экспериментальной истории восхищенно закричат из лож. «Адекватно, Антон, адекватно. Молодец, Тошка». Он даже огляделся. Но не было переполненного зала, были только почерневшие замшелые стены из голых бревен, заляпанные наслоениями копоти. Во дворе тихонько ржанул и переступил копытами хамахарский жеребец. Послышалось низкое ровное гудение, до слез знакомое и совершенно здесь невероятное. Руматов слушался, приоткрыв рот. Гудение оборвалось, язычок пламени над светильником заколебался и вспыхнул ярче. Румата стал подниматься, и в ту же минуту из ночной темноты в комнату шагнул Дон Кондор, генеральный судья и хранитель больших государственных печатей Торговой Республики Суан, вице-президент Конфедерации 12 негациантов и кавалер Имперского ордена Десницы Милосердной. Румата вскочил, едва не опрокинув скамью. Он готов был броситься, обнять, расцеловать его в обе щеки, но ноги, следуя этикету, сами собой согнулись в коленях. Шпоры торжественно звякнули, правая рука описала широкий полукруг от сердца и в сторону, а голова нагнулась так, что подбородок утонул в пенно-кружевных брыжах. Дон Кондор сорвал бархатный берет с простым дорожным пером, торопливо, как бы отгоняя комаров, махнул им в сторону Руматы, а затем, швырнув берет на стол, обеими руками расстегнул у шеи застежки плаща. Плащ еще медленно падал у него за спиной, а он уже сидел на скамье, раздвинув ноги, уперев левую руку в бок, а отставленной правой, держась за эфес золоченого меча, вонзенного в гнилые доски пола. Был он маленький, худой, с большими выпуклыми глазами на узком бледном лице. Его черные волосы были схвачены таким же, как у Руматы, массивным золотым обручем с большим зеленым камнем над переносицей.
«Вы один, Дон Руматы?»
«Да, благородный Дон».